Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Космопсихологи. Том 1. Часть 1. Станислав с детства ненавидел кого-либо уговаривать. Или человек тебе доверяет и хочет сотрудничать, или нет. И тогда нечего тратить время, красочно расписывая перспективы и уверяя, что я именно тот гениальный специалист, который вам нужен. Раз партнер с самого начала не шибко заинтересован в совместном деле, то что будет, если оно пойдет наперекосяк? Не только подведет, но еще и тебя в неудаче обвинит. В космодесанте с этим гораздо проще. Когда командир сказал прыгать, все прыгают. Они ноют, что космос темный, вакуум холодный, а враг вооруженный и очень злой. Но грузоперевозчики, увы, не космодесантники. Не подмажешь, не поедешь. Точнее, не полетишь.
«Видите ли...» — битый час мялся заказчик, не торопясь подписывать договор. «Для меня этот груз очень важен. Хочется, чтобы без накладок».
«Да откуда они возьмутся-то?» — устало убеждал его капитан. Терять клиента было жалко. Груз легкий, деньги хорошие, трасса простая. Любой перевозчик охотно возьмется за такую халтурку, и то, что этот лысоватый, одышливый и обильно потеющий от волнения толстячок обратился именно к Станиславу, было чистой случайностью. Удачно корабль поставили близко к воротам космодрома и между двумя развалюхами, на фоне которых космический мозгоед казался, если не прекрасным лебедем, то вполне себе пристойной уткой.
«Ну, не скажите», — нервно рассмеялся заказчик. «Оно так всегда и бывает. Летели-летели, и вдруг — хоп, пираты. Или двигатель взорвется, или экипаж переругается и друг друга перережет».
Станислав умудрился сохранить благожелательное выражение лица и даже вежливую улыбку, а непроизвольное подергивание левого глаза можно списать на последствия старой контузии. Заказчик, напротив, был из тех людей, которые жить не могут без долгих, нудных уговоров. Не из-за вредности или желания сбить цену, а из-за банальной нерешительности. Они физически не способны сделать самостоятельный выбор и в отеле со шведским столом умрут с голоду, бродя с пустой тарелкой вдоль ломящихся от еды стоек. Да бог с вами. У нас надежный корабль и давно сработавшаяся команда. Опытный пилот, отличный навигатор, даже боевой киборг есть. Прихвастнул капитан, не уточняя, что двое последних едины. Про пиратов Станислав скромно умолчал, ибо при виде космического мозгоеда те с некоторых пор поспешно разлетались в стороны, не то чтобы боясь маленького невооруженного грузовика, но считая его чем-то вроде летучего голландца. Кто с ним свяжется, тот вскоре горько пожалеет. «Доставим ваш груз в лучшем виде, не волнуйтесь».
«Киборг?» — оживился заказчик. «А можно взглянуть? В нашем захолустье их редко увидишь. Дорогущие же штуки».
«Конечно». Станислав гостеприимно махнул рукой на трап. «Заходите». Как вскоре выяснилось, в надежном корабле можно было увидеть много чего занятного и помимо киборга. Например, двух развалившихся на диванчике парней, цинично комментирующих фильм ужасов, тут же поставленный на паузу, а также полупустой уже ящик пива и селедку, жестоко расчлененную на куске пленки. Где напарники раздобыли эту антикварную пакость со всеми кишками, чешуей, головой и хвостом, было загадкой. Но, судя по запаху, не галлюцинации. Зависший над подставкой голографический зомби и тот выглядел приличнее. При виде гостя Теодор рыгнул от неожиданности. Дэн сумел удержаться, но пенящаяся банка из левой руки и надкушенная селедочная голова из правой никуда не исчезли.
«И который из них киборг?» — пошутил толстячок.
Станислав замялся, понимая, что правильного ответа на этот вопрос не существует. Клиент либо решит, что над ним издеваются, либо поверит, развернется и уйдет. «Ну, да вот же он!» — капитан ткнул пальцем в Михалыча, точнее, в огромный ящик с ногами, появившийся из кладовой. «Вгум!» — огорошенно поинтересовался механик, высовывая голову из-за ящика. «Голосовой синтезатор слегка барахлит», — пояснил Станислав. «А в остальном он ого-го! Вон какой сильный!» Михалыч засмущался и поудобнее перехватил упаковку термоваты.
«Какая оригинальная модель», — поразился заказчик. «Бородатая такая?»
«Восьмерка», — нахально пояснил Тед, решив, что терять уже нечего. «Ограниченная партия. Благодаря повышенной волосатости способна без утепления функционировать при низких температурах».
«Гнумпзда», —
пообещал Михалыч и утопал дальше по коридору.
«А это кто такие?»
Брезгливо осведомился клиент у капитана, переключаясь на пивохлёстов и рыбоедов.
«Те самые пилот с навигатором?»
«Нет-нет, что вы!» — поспешил отречься от собутыльников Станислав. «Вон тот, который рыжий и выглядящий чуть поприличнее, это наш механик. Золотые руки. Все системы как часики работают. Вот я ему и разрешил немного расслабиться. А второй...» Капитан за спиной заказчика жестами и мимикой разъяснил Теодору, что он думает о спаивании боевой техники в рабочее время. «Вообще не с нашего корабля. Так, в гости заскочил».
«Стасик, я тут подумал», — в пультогостиную потирая руки и разбавляя селедочно-пивную атмосферу резкой ноткой дезинфектанта, зашел Вениамин.
«О, извините, не знал, что ты занят». «А это наш пилот», — обреченно сообщил Станислав.
«Да?»
— озадачился Вениамин.
«Да», — с нажимом подтвердил капитан. «Очень опытный и понятливый».
«Да-да, конечно», — расплылся в улыбке доктор, подбочениваясь, как Теодор, когда тому приспичивало хвостануть. «Уже 20 лет это корыто ввожу, ха-ха!»
Тед скривился, карикатура вышла та еще. «Вы скорее на врача похожи», — удивленно заметил толстячок.
«Мне это многие говорят», — заверил его Вениамин. «Но внешность обманчива. Моя истинная стихия — вакуум».
Станислав закашлялся, намекая, что друг уже переигрывает. «А вы, я так понимаю, здешний навигатор?» — обратился заказчик к одетой в полетный комбинезон Полине, вошедшей в пультогостиную вслед за пилотом.
«Нет», — рассмеялась от неожиданности девушка, — «я зоолог, а навигатор
спит в своей каюте», — громко перебил ее Станислав. Рейс был тяжелый, утомился бедненький.
«Так вот же он!» — изумилась девушка, поворачиваясь к столу.
«Где?» — громко и фальшиво спросил капитан.
Полина растерянно уставилась на Теда с Дэном. Те отчаянно замотали головами, делая девушке какие-то загадочные знаки, но стоило толстячку перевести на них взгляд, как парни снова окаменели.
«Я, кажется, обозналась», — пробормотала девушка и, окончательно стушевавшись, попыталась улепетнуть из пульта гостиной, но споткнулась о котику.
«О, боже! У вас есть кошка!» — восхитился заказчик.
Котика, проигнорировав его детский восторг, продефилировала мимо, уселась возле стола и принялась противным голосом требовать свою долю. Теодор поспешно кинул ей самый большой и жирный кусок, лишь бы заткнулась. Толстячок несколько минут умиленно любовался, как кошка с урчанием пожирает подачку, а потом внезапно решил.
«Ладно, давайте заключать договор. Вижу, что люди вы хорошие, и доверять вам можно».
Прежде чем выйти из пульта гостиной вслед за гостем, Станислав сделал крюк к столу, молча отобрал у Дэна банку и одним глотком осушил до дна. В пультогостиную капитан вернулся в обнимку с большой пенокартонной коробкой, подбородком прижимая лежащий на ней лист договора. К этому моменту весь компромат со стола и голоподставки исчез, и если бы не въедливый селедочный дух, можно было бы подумать, что Станислава посетила особо извращенная галлюцинация. Капитан сгрузил коробку на стол и принялся внимательно перечитывать договор. Вдруг что-то упустил при первом просмотре.
«Станислав Федотович, а что там?» — заискивающе поинтересовался Теодор.
Капитан сердито сверкнул на него глазами, передал бумаги Вениамину, совмещавшему медицинские обязанности с бухгалтерскими, и коротко, ворчливо ответил.
«Духи».
Дэн и Тед, не сговариваясь, наклонились к коробке и старательно принюхались.
«Ничем не пахнет»,
— удивленно констатировал пилот.
«Еще чего не хватало», — хмыкнул капитан. «Внутри 9-слойный футляр, сквозь него не должно просочиться ни единой молекулы».
Станислав заметил прилипший к углу стола рыбий плавник, брезгливо отодвинул от него коробку и едко добавил.
«Хотя сомневаюсь, что в такой атмосфере и с таким выхлопом ты вообще способен что-то учуять».
«Что, мне уже и пиво нельзя попить?» — насупился пилот.
«Так демонстративно нет. А с Дэном тем более. Ему, к твоему сведению, по закону вообще запрещено употреблять алкоголь».
«Как киборгу?» — вызывающе выпятил подбородок Тед, готовый защищать гражданские права напарника.
«Как несовершеннолетнему», — срезал его капитан. «Почему ты вечно его всяким пакостям учишь, а? Нет бы чему-нибудь хорошему, полезному».
«Хорошее он и сам все умеет», — смущенно проворчал пилот.
«Кстати», — спохватилась Полина, — «я вообще зачем сюда шла? Тед, я же просила тебя не издеваться над моей мамой».
«Чего?» — опешил парень. «Я с ней только поздоровался и сразу на тебя переключил».
«А зачем ты при этом перекрестился?»
«Чтобы она убедилась, что я не сатанист».
Теодор вытащил из-под стула банку, оказывается, не выкинутую, а просто по-быстрому спрятанную, отхлебнул из нее и с кривой ухмылкой признался.
«Ну и подстраховался заодно, а то она вечно так на меня смотрит, что хочется фигу от сглаза скрутить».
«Еще не хватало?»
тебе моей маме фиги показывать!» — возмутилась Полина.
«Ну вот и я так подумал. К тому же крестом оно надежнее будет». Пилот допил пиво и за неимением закуси сколупнул со стола плавничок и глубоко им занюхал. «Возьми тряпку, средство и нормально вымой стол, а заодно и пол», — не вынес такого надругательства над гигиеной Вениамин. «Корабль — это твой дом, в нем должна быть чистота».
«В доме должно быть счастье, а не чистота», — нравоучительно возразил Теодор.
Доктор онемел от этой сентенции, зато капитан так гаркнул на взорвавшегося пилота, что Тед почувствовал себя очень-очень несчастливым.
«Да идите вы все!» — внезапно взвыл он, вскочил, оттолкнул стул так, что тот опрокинулся, и, даже не попытавшись его поднять, вылетел из пульта гостиной.
Команда непонимающе переглянулась.
«Что это с ним?»
— осторожно поинтересовался Станислав у Дэна.
«Он с утра такой», — сообщил киборг.
«Наверное, поэтому и выпить предложил. У людей ведь это синоним «поговорить», верно?»
«И что он тебе рассказал?»
«Еще ничего, вы его спугнули».
«Надо же, какая трепетная лань!» — неодобрительно покачал головой капитан, наклоняясь и поднимая стул.
«Дэн, отнеси коробку в трюм, поставь самую верхнюю ячейку и хорошенько закрепи. Футляр футляром, но если начнется болтанка, его пару раз приложат о стены или сплющит между двумя контейнерами. Нам мало не покажется. Во-первых, не расплатимся, во-вторых, не отмоемся».
«Будем пахнуть, как парфюмерная фабрика?» — хихикнула Полина.
«Скорее, как скотомогильник», — разочаровал ее капитан.
«Это не человеческие благовония, а заалтанские феромоны. Очень специфическая и концентрированная штука. Заказчик сказал, на флакон духов идет одна капля, а тут их 1,5 литра. Так что смотри, Денис, не споткнись по дороге. И чтоб я тебя больше с бутылкой не видел, ясно?»
Дэн покладисто кивнул. Про стаканы, бокалы и прочие емкости Станислав не упомянул. К тому же смотреть на них капитану было совсем не обязательно.
«Идите к черту!» —
громко огрызнулся Тед, даже не поинтересовавшись, кто стучится в его каюту.
«Уточните координаты данного объекта», — невозмутимо отозвался гость.
«Я сказал, отвали!»
«Что именно я должен отвалить?»
«Да блин же!»
Теодор понял, что проще выйти и прогнать приятеля вручную. Драться с ним киборг не будет, а просто вытолкать его из коридора у парня сил хватит. Но за дверью обнаружилась еще и Полина.
«Можно ведь и без пива поговорить», — миролюбиво сказала девушка.
Тед презрительно фыркнул и развернулся к ним спиной, не закрыв, впрочем, дверь. Друзья воспользовались нелюбезным приглашением. Дэн устроился на краешке койки не из робости, а из-за захламленности остальной ее части. Похоже, пилот вывалил туда все содержимое шкафчика. Полина остановилась напротив, разглядывая новый экспонат настенной коллекции. Пилотский шлем с коровьими рогами, натуральными, пожелтевшими и облупившимися от времени.
«Это твои или трофейные?»
«Чтоб ты понимала!» Негодующе хмыкнул пилот, наклоняясь, сгребая вещи с койки в охапку и так кучей и запихивая на полку.
«Это кабайкерский шлем банды быков. Я за него кругленькую сумму на аукционе отвалил. 40 лет, а он до сих пор рабочий, между прочим».
«Серьезно?» — не поверила девушка и, мигом стянув шлем с крючка, нацепила на голову.
«А ну, положь на место!»
Пилот, молниеносно развернувшись, вытряхнул светотатицу из шлема и, локтем стерев с него едва заметное пятнышко, бережно вернул раритет на стену. Полина ойкнула и потерла ободранные уши.
«Ты что, с конопли на белину перешел?»
Незадопихнутые вещи радостно рванулись на свободу и образовали кучу уже на полу. Пилот злобно пнул ее, куча бесстрастно поглотила удар, одна из маек любовно обвелась вокруг хозяйской щиколотки. И Тед задрыгал ногой, изрыгая все более заковыристые ругательства.
«Да ты, блин, прям как Лика!»
Пилоту все же пришлось нагнуться и содрать тряпку вручную. «Тоже вечно лезет в чужие дела, вещи мои таскает».
«Ну, спасибо», —
сухо сказала Полина, скрещивая руки на груди.
«Я жутко польщена тем, что напоминаю тебе твою обожаемую сестричку. Было бы очень интересно с ней познакомиться».
«Без проблем», — буркнул Тед. «Она как раз сегодня прилетает. Точнее, уже прилетела, сидит в космопорту и ждет, чтобы я ее забрал».
«Здесь? На маяке?» — опешила Полина. «Вот так совпадение. Планетка-то совсем маленькая, перевалочная».
«Как же совпадение», — презрительно хмыкнул пилот. «Я сдуру выдал ей наш маршрут, вот она и рассчитала, где удобнее всего нас перехватить».
«Кажется, ты не сильно этому рад», —
удивился Дэн. Про Анжелику Тед всегда рассказывал много и охотно. Брат с сестрой были очень дружны, несмотря на 8-летнюю разницу в возрасте.
«Чему тут радоваться? Я сказал, чтобы она немедленно взяла билет на обратный рейс
и не смела даже из космопорта выходить.
Почему?
Потому что ей всего 18. Она только на прошлой неделе получила всегалактический паспорт и тут же свалила из дома. Папаша мне уже звонил, он в ярости. Говорит, что это я Лику против семьи настроил и к себе сманил. Ну, я его послал, конечно.
Понимающе протянула Полина, мигом простив приятеля за хамство и уши. После разговора с мамой ей тоже порой хотелось кого-нибудь убить, причем с особой жестокостью. Но мама всего лишь беспокоилась о благополучии ненаглядной дочурки, вынося ей мозг нотациями на тему, как выжить в открытом космосе, не потеряв здоровья, рассудка и девственности. Насчет последнего Полина скромно отмалчивалась.
Родители Теда были потомственными фермерами, немыслящими жизни за пределами маленькой терраформированной планетки с патриархальным укладом. Раз сын от них улетел, все, считай, умер. «Но настроение он тебе испортить сумел», — закончил за друга Дэн. «Еще чего», — огрызнулся пилот. «Слишком много ему чести. Я чисто за Лику волнуюсь. Она же еще малая совсем, настоящей жизни не знает. Но куда ей из дома удирать? Ей же любой подонок может голову задурить».
«А ты в каком возрасте удрал?»
«Какая разница?» — слегка стушевался Тед. «Я же мужчина».
«Ну, некоторых подонков это не останавливает», — фыркнула подруга.
Пилот продемонстрировал ей увесистый кулак, намекая, что у мужчин есть более радикальное средство от злодеев, нежели житейский опыт.
«Парни максимум ограбят или обдурят, а девчонки всю жизнь поломать могут».
«Вы же мне не поломали?»
— в Полине взыграла женская солидарность. Правда, из-под маминого крыла девушка вырвалась лишь в 22 года, но, по ощущениям, реально повзрослела только за последние 6 месяцев. В космосе за один день можно больше опыта набраться, чем дома за год. «Тебе с нами просто повезло», — отмахнулся Теодор. «И ты в знакомую команду уходила, а она в никуда. Нет уж, пусть валит домой, потом сама мне спасибо скажет».
«Если ты все уже решил, то в чем тогда проблема?» — с досадой сказала Полина.
«Надо идти встречать», — уныло признался пилот.
«Ты же сказал...»
«Можно подумать, она меня послушает. Но мы с ней подцапались, так что теперь как-то...»
«Стыдно?» — ехидно предположила Полина.
«Не солидно. Я же ей сказал, что не приду. А мужчина должен держать слово».
«Как твой отец?»
«В смысле?» — опешил парень.
«Ну, ты говорил, что он поклялся не пускать тебя на порог, пока ты не раскаешься и не бросишь мотаться по космосу, как бродячий сныс по помойке. Вот он и держит слово».
Тед опасно засопел, но тут Дэн предложил. «Давай я ее встречу».
«И я», — радостно подхватила Полина.
«С чего бы это?» — насторожился пилот, чуя в энтузиазме подруги какой-то подвох. «Это же моя сестра, а не какая-нибудь жаброкрылая кракозябра с Альтаира».
«Очень интересно посмотреть на женскую версию тебя», — честно призналась девушка.
«Нифига подобного, мы даже не похожи», — возмутился Тед. «Ну разве что глаза одного цвета, а волосы уже разного».
«Так мне ее встретить?» — терпеливо повторил киборг.
«Ну, ладно, встреть», — нехотя согласился пилот. «А то ведь не дождется и умотает, черт знает, куда она такая».
«Ладно», — проворчала Полина. «Вот и помогай тебе после этого».
«Нет уж, ты сиди здесь», — торопливо возразил Тед. «А то еще сговоритесь с ней по дороге, мне тогда вообще хоть вешайся».
Дэн, получив конкретный приказ, немедленно поднялся. «Каким рейсом она прилетела? Не успела еще умотать?»
47-13. Парню заметно полегчало, и хотя спасибо от него друзья так и не дождались, голос у пилота подобрел и повеселел. «Вряд ли. Там какая-то заварушка при посадке произошла. Копы придержали пассажиров и разбираются».
«Авария?»
«Нет, Лик сказала, просто просматривают багаж и по очереди допрашивают. У нее только паспортную карточку проверили, какую-то ерунду спросили и отстали. Но из контрольной зоны почему-то никого пока не выпускают».
Тед заново, уже тщательнее, запихал кучу на полку и заблокировал дверцу, хотя обычно этого не делал.
Видимо, сестренка стеной не ограничилась бы.
«Блин, одни проблемы от этой семейки.
Пойду перед Станиславом Федотовичем извинюсь и пол помою, а то действительно как-то по-дурацки получилось».
«Как обычно», — не удержавшись, съязвила Полина.
Тед молча взял подругу за плечи и выпихнул из каюты вслед за напарником. Девушка напоследок оглянулась на шлем, и пилот понял, что раритеты надо не вешать на стену, а намертво к ней приваривать.
Пассажирские суда принимал тот же космопорт, но внутреннего сообщения между секторами не было.
Только служебный тоннель, куда посторонних не пускали. Пришлось обходить комплекс городом. Климат и атмосфера планеты это позволяли. Не всем, конечно. Центаврианские туристы столпились под навесом сувенирной лавки, не столько разглядывая кошмарных тряпичных кукол, сколько печально взирая на следующий тенек, до которого было больше 100 метров. Этой расе и на земле-то ярковато и жарковато, поэтому центавриане предпочитали посещать ее по ночам. Но, увы, на маяке магазины и рестораны работали только днем. Дэн успел как раз вовремя. Из дверей выпорхнула высокая смуглая девица в алом плащике до колен и на высоченных прозрачных шпильках. На Теда она действительно была не похожа. Длинные каштановые, как у Полины, волосы, острый подбородок и носик, тонкая изящная фигурка, но выражение лица, взгляд и повадки говорили о родстве гораздо сильнее внешности. По голографиям это было незаметно, хотя Дэн пересмотрел их больше полусотни. Для опознания хватило бы и одной, но ради спокойствия приятеля киборг покорно долистал альбом до конца. Девушка остановилась, посмотрела налево-направо, поджала губки, не обнаружив брата, но тут же приняла решение и поволокла чемодан к ближайшему таксофлайеру. Рыжий перехватил ее у самой дверцы, к тайному негодованию водителя, уже чуявшего поживу. «Добрый день, вы Анжелика?» «А что?» — мигом набычилась девушка, став вообще копией братца. «Я Дэн, напарник Теодора. Он попросил вас встретить». Даже самой храброй и самостоятельной девушке на чужой планете было не по себе. И, похоже, в душе Анжелика жутко трусила. А ну, как Тед сдержит слово. Во всяком случае, она мгновенно заулыбалась, выпрямилась и кокетливо поправила прическу. «Отлично. Где ваш флайер?» «Тут недалеко. Проще пешком дойти. Давайте чемодан». «Ерунда. Он с антигравом». Гостья покрепче стиснула ручку. Дэн про себя усмехнулся. Тед тоже нипочем не доверил бы свое добро незнакомцу. «А почему Тедди сам не приехал? И еще дуется?» «Нет, капитанский приказ выполняет», — деликатно и почти честно ответил навигатор, оглядываясь на шум за спиной. Из дверей космопорта валила громко топочущая и возмущающаяся толпа. Таможенники, наконец, нашли, что искали, или просто сдались и скопом выпустили остальных пассажиров. Навстречу им спешили заждавшиеся встречающие. Рейс был смешанный, из самых дешевых. Люди, офшуры и центавриане летели в одном тесном салоне и к концу полета были сыты друг другом по горло, а тут еще непредвиденная задержка. Кто-то картинно изображал перед мужем полуобморок, упрекая его в скупердяйстве, кто-то грозился написать жалобу руководству компании, хотя, судя по виду корабля, пассажирам следовало бы радоваться, что они вообще куда-то долетели. Трое центавриан, сгоряча выскочив на солнцепёк, судорожно озирались по сторонам и возбужденно чирикали на своем языке, причем двое становились все голосистее, а один все грустнее. Анжелика тоже обернулась, но ничего интересного не заметила, да и слух у нее был хуже, чем у киборга. «Мы еще кого-то ждем?» — на всякий случай спросила она. Центавриане заметили обращенные на них взгляды, разом замолчали и уставились на парочку. Нет, Дэн отвернулся, он не любил привлекать чужое внимание, даже инопланетное. Лишние вопросы, лишние проблемы. «Идемте, Анжелика, нам туда». «Можно просто Лика? Меня все так зовут», — отмахнулась девушка. «А Дэн, это сокращенно от Денис или от Даниэль?»
«От Декс-6». Рыжий до середины развел застежку комбеза, показывая девушке печать на рубашке.
В принципе, он откликался и на Дениса, но так звали владельца украденных киборгом документов и полным именем навигатора пользовался только Станислав Федотович, когда на него ругался. Слышать это имя от кого-либо еще Дэну совершенно не хотелось. «А-а-а», — разочарованно протянула Анжелика, сразу потеряв интерес к спутнику. Дальше они шли молча, что Дэна полностью устраивало. Можно понаблюдать за человеком в естественной обстановке. Теодор зря переживал, девица оказалась бойкая. Такая сама подонку все зубы и ребра пересчитает. На шпильках она чесала быстро и уверенно, цокая каблучками, как молотком по гвоздям. На застежке плаща мелодично позвякивала декоративная подвеска, гроздь пластиковых перчиков и металлических бусин.
Чемодан Лика так ни на миг и не выпустила, не забывая о нем даже когда притормаживала перед витринами или замечала что-то интересное. Экзотическое дерево, увешанное длинными спиральными стручками, величественно переползающего дорогу миракийца, памятник разноцветному клубку червей. Что он означал в действительности, знали только аборигены. Было видно, что Лику распирает от впечатлений и желания ими поделиться, но не с киборгом же.
Дэн ей не мешал. Спешить некуда, даже наоборот. У Теда будет больше времени, чтобы привести себя и корабль в порядок. Они уже завернули за последний угол, когда мимо пронесся флайер.
Ладно бы просто воздушной волной обдал, но из окошка внезапно высунулась рука в длинной коричневой перчатке и вхолостую клацнула пальцами. Дэн успел схватить девушку за плечо и отдернуть в сторону, так что ущерб ограничился слетевшей туфлей и растрепавшейся прической. «Хренов лихач!» — совсем по-тедовому пробормотала Лика, выравниваясь.
Дэн недобро посмотрел вслед флайеру. Если бы такой финт проделали с Полиной или другим членом команды, Рыжий без колебаний подпрыгнул бы и залепил по машинке кулаком, оставив хаму на память дорогостоящую вмятину. Успел бы. Но полиция, которая всегда появляется не вовремя, могла придраться к киборгу за немотивированную агрессию. А Лика вряд ли станет его отмазывать, скорее сама испугается. Флайер на всем ходу метнулся в проулок и сгинул. Девушка наклонилась за туфлей и, забывшись, недоуменно обратилась к Дексу.
«Чего он хотел-то?»
Дэн задавался тем же вопросом. Ни ожерелья, ни сумочки, которые можно сорвать на Лике, не было. А чемодан она тащила слишком низко, чтобы рука из флайера до него дотянулась. Втянуть девушку в окошко целиком тоже нереально, как и унести в кулаке. Видимо, просто попугать. Глупая шутка.
Тем не менее, киборг обогнул Лику и ненавязчиво оттеснил ее к внутреннему краю тротуара.
«Ага»,
— неуверенно согласилась девушка, но беспечно глазеть по сторонам уже не отважилась. Пошла рядом с Рыжим, как приклеенная. Полина все-таки не утерпела и встретила гостью за воротами космодрома.
«Привет!»
— радостно окликнула она издалека. «Так это и есть сестра нашего Теда? Он нам про вас столько рассказывал!»
«Ничего, я про него тоже расскажу», — пообещала Лика, и Дэн понял, что Теодор волновался не зря.
Девушки заговорщически захихикали и тут же перешли на «ты».
«Как долетела?»
«Терпимо», — храбро соврала Лика. «Я думала, хуже будет. Вот только таможня замучила. Полтора часа в зоне досмотра продержали, а там даже бара нет. Может, остановимся у какого-нибудь ларька, пиво возьмем?»
Дэн с Полиной переглянулись.
«Не стоит», — торопливо возразила зоолог. «Наш капитан не любит, когда на борту пьют».
«Ну и ладно», — легко согласилась Лика. «А против чая с печеньем он возражать не будет? Или у вас вообще не принято застолье устраивать?»
«Что ты? У нас все просто. По-домашнему», — заверила ее Полина. «Станислав Федотович будет рад с тобой познакомиться. Он мировой дядька».